Перевод. Преданный должен подняться на трансцендентный уровень, миновав все уровни материального сознания, и отстраниться от прочих концепций бытия. Избавившись таким образом от ложного эго, он должен увидеть свое истинное «я», как видит солнце, сияющее в небе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сознание человека, который имеет материальные представления о жизни, действует в трех режимах. Когда мы бодрствуем, оно действует в одном режиме. Когда спим, оно действует по-другому. А когда мы погружены в глубокий сон, его деятельность принимает совершенно иные формы. Чтобы обрести сознание Кришны, необходимо стать трансцендентным ко всем трем формам проявления материального сознания. Для этого мы должны очистить свое сознание от всех посторонних образов и сосредоточить его на Кришне, Верховной Личности Бога. Это состояние называют «дури бхутанья даршана». Достигая совершенства в сознании Кришны, человек повсюду видит только Кришну. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что в поле зрения преданного, достигшего совершенства, попадают всевозможные движущиеся и неподвижные объекты. Но во всем, что его окружает, он видит проявление действия энергии Кришны. А вспомнив об энергии Кришны, он тотчас вспоминает Кришну в его личностной форме. Поэтому во всем, что его окружает, преданный видит только Кришну. В Брахмасамхите сказано, что тот, чьи глаза умощены бальзамом любви к Кришне, Приманджана Чхурита, всегда видит Кришну. Он видит его как в своем сердце, так и во всем, что его окружает. Это подтверждает также данный стих. Человек должен отказаться от всех прочих представлений о жизни. Тогда он сможет избавиться от ложного эго и будет смотреть на себя, как на вечного слугу Господа. Чакшуше варкам. Подобно тому, как мы отчетливо видим солнце, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, видит Кришну и его энергию. Человека, обладающего таким видением, называют атмадрик, что значит достигший самосознания. Избавившись от ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом, он обретает способность видеть истинную природу вещей. При этом очищаются и его чувства. Когда его чувства становятся чистыми, он приступает к служению Господу. Вместо того, чтобы попытаться прекратить деятельность чувств, нужно избавиться от ложного эго и перестать отождествлять себя с телом. Тогда чувства сразу очистятся. И, обладая чистыми чувствами, человек сможет по-настоящему заниматься преданным служением Господу. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутали своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубяшча крипа сингупе эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васвади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы начинаем читать Бхагавад-гиту, мы приходим с вами на темноте Бхагавата, то нечаянно понимаешь, Прабхупада, все пречистостные мы Гуру подошаем. Читаем Бхагавад-гиту, этим Бхагавад-гиту, с вами на темноте, с Расатиной Гуру, они прочитали, не мешай, что мы не прочитали, а дальше время. Нивритта Будхья Вастхано. Дури бутанья даршана упала бьятманатманам чакшуше варкам атмадрик. Преданный должен подняться на трансцендентный уровень, миновав все уровни материального сознания, и отстраниться от прочих концепций бытия. Избавившись таким образом от ложного эго, он должен увидеть свое истинное «я», как видит солнце, сияющее в небе. Глава 27, третья песня Шримад Бхагаватам «Постижение материальной природы». А здесь Капила Дева говорит о том, в каком сознании начинается преданное служение. И начинается стих с того, что он говорит, преданный должен подняться на трансцендентный уровень, миновав все уровни материального сознания. И отстраниться от прочих концепций бытия. Это значит, что стать человек преданным может еще не находясь на трансцендентном уровне, на уровне веры. То есть находясь даже на более низком уровне, еще материальная обусловленность, но внутри уже есть устремление к духовности, есть какой-то интерес, какое-то, может быть, пока смутное понятие и желание попробовать себя в этой сфере. И так человек вступает уже как бы в царство бхакти, еще не будучи достаточно чистым, еще находясь не на самом высоком уровне сознания. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что первая фраза такая очень четкая. Сознание человека, который имеет материальные представления о жизни, действует в трех режимах. И он перечисляет эти вот режимы бодрствования, сон со сновидениями, сон без сновидений, то есть состояние сознания в невежестве, сон без сновидений, сушупти, сон со сновидениями, свапна и пробуждение, джагрити. Вот это три состояния сознания, которые мы встречаем в этом мире. И естественно, что когда человек находится в полном самозабвении, сон без сновидений, мы не можем от него ждать какой-то активной деятельности. Вот поэтому мы видим, что люди, которые находятся в состоянии невежества, как правило, их жизненная позиция пассивна. Они ничего не создают, в основном они разрушают. Вот. Ну, так иногда они могут немножко поработать, немножко свою страсть чуть-чуть напрячь, только для того, чтобы заработать, на то, чтобы выпить. Вот чуть-чуть заработали страсть, немножко выдавили себя, дали им денег, они пошли, купили бутылку с закуской, выпили, и опять они лежат до следующего как бы, состояния. То есть пока человек находится в невежестве, вот это вот сон без сновидений, такое состояние какое-то полуобморочное, непонятное, бредовое, вот, то в нем он не может даже активно действовать, даже в материальном плане. Только-только, чтобы вот как бы он действует, чтобы опять вернуться в свое невежество, на очередную пайку, дозу себе заработать и опять. Когда человек находится в страсти, его активность велика. Но его активность велика в материальной сфере. Вот так действует состояние, это свапна, сон со сновидениями. Ему кажется, что он тело, он видит, что вокруг много тоже других разных тел. И он видит, как эти тела работают, чем они занимаются, чего они достигают. И ему тоже хочется так же. Вот ему хочется других обогнать, получше устроиться среди этих тел и, в общем-то, наслаждаться своим телом среди других тел. Так он действует, страсти. То есть, с одной стороны, у него уже есть активность, но с другой стороны, у него нет еще понимания, куда ее направить нужно, эту активность. И поэтому вся энергия уходит в материальный мир, он не направляет ее на духовную сферу, потому что пока еще не открылась эта духовная, он не знает, что она есть, сознание покрытое, поэтому он не знает, что она есть, эта духовная сфера, но уже нет невежества, по меньшей мере его немного, этого невежества, и поэтому он очень активно действует в этом материальном мире. Когда наступает состояние джагрити, пробуждения, человек опять становится не очень активным внешне. То есть он в невежестве был неактивным, но он в невежестве был неактивным, потому что он ничего не видел, он не понимал цели. А зачем, собственно говоря, суетиться? Выпил, укололся, и хорошо, не нужно суетиться, все в порядке, поспал. Вот. Такая жизнь. Но когда человек опять достигает состояния джагрити, пробуждения, опять наступает некая пассивность. То есть люди в благости, они не столь активны внешне. Почему? Потому что теперь его материальная активность спадает. В благости человек видит, а что суетиться? То есть он видит не так, как вот невежественно, а что суетиться, выпил и в порядке все. Вот. А он думает, нет, это суета, я же вижу, к чему она приводит. Вот люди крутятся, как белки в колесе, и ни до чего хорошего не доводят. Одна усталость наступает от этого. То есть пассивность такая, или спокойствие благости, отличается от спокойствия невежества тем, что в благости у человека знания присутствует. И он начинает смотреть и видит, да, что-то не то в этой материальной деятельности. И поэтому он старается в материальной жизни участвовать по минимуму. Вот. Но его активность теперь начинает погружаться в духовную сферу. Он больше читает, думает, размышляет. Это такая у него активность, внутренняя. Если у человека в невежестве и внутренняя, и внешняя активность замедленная, он внутри тупой и внешне пассивный, вот, то у человека в благости он внешне не особенно активный, но он внутренне активный. То есть он пытается мыслить, пытается как-то очищаться, пытается разобраться в жизни. Вот, потому что вот это состояние джагрити, третье состояние сознания, он уже заподозрил о существовании духовности, но еще не разобрался в ней до конца, что к чему. Поэтому его активность может быть тоже невелика. пока он не решается, он уже, материальная деятельность ему уже не интересна, а духовная деятельность пока еще не ясна, потому что он сейчас разбирается со знанием. Благость обозначает знание, он пытается понять. Вот, и он ищет, что там, кому поклоняться, какой он из себя этот Бог, форма у него есть или у него нет. Это вот состояние такого поиска внутренней активности при внешней пассивности, минимальной такой активности внешней. Вот, и когда человек достигает, здесь Прабхупада говорит, вот этого четвертого состояния сознания, преданного служения, опять возрастает его активность. Но теперь уже в духовной сфере, потому что он разобрался с тем, кто такой Бог. Теперь он понял, что Бог – личность, духовная личность, и я тоже духовная личность, живое существо. Здесь говорится, что он атмадрик. Атмадрик означает буквально видит себя, видит атму, душу, чистым разумом. Говорится, убхала бьятмана атманам, осознав, очистившимся разумом свое истинное я. Упала бья, осознав атмана очистившимся разумом, атманам свое истинное я. То есть, пройдя вот этот период очищения в благости, какого-то обучения, знания, теперь он осознал себя. Говорится, что так же, как он увидел солнце, сияющее в небе, оно видно каждому, доступно, так же и он увидел себя, вот так же ясно, так же очевидно. Своими глазами, чакшушагатя, своими глазами. То есть это означает, что можно увидеть своими глазами себя, как душу. И теперь наступает другая активность, духовная активность. То есть смысл в том, что преданный должен подняться на трансцендентный уровень, миновав все уровни материального сознания и отстраниться от прочих концепций бытия. То есть все остальные концепции бытия в невежестве, в страсти и в благости, они на чем строятся? Вот что я вижу? Что я вижу, то я и включаю в свою как бы, концепцию жизни, и к этим целям я стремлюсь. А если человек, который находится в невежестве и страсти Бога, он, естественно, не видит. Раз он его не видит, значит, и он в его концепцию жизни не входит, в философскую. Зачем ему служить, если я, как я могу служить тому, чему я не вижу? Если что-то закрыто, магазин какой-нибудь закрыт, вы проходите без всякого интереса. Ну, что он закрыт? А если он открыт, вы заходите, о, как сколько всего там интересно. Вот. То есть, когда мы не видим, двери закрыты, чувства не раздражают, объект не раздражает наши чувства, и все, мы спокойны. Вот. Но когда открывается что-то, тогда проявляется интерес к тому, что открылось. И вот, когда человеку открывается его вот это истинное «я», на основе практики, очищения, философии какой-то, теперь наступает преданное служение, настоящее. То есть, неоднократно вот в этой третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дева и Шрила Прабхупада вот эту вот идею как бы проводят, что есть подготовительная фаза преданного служения, а есть настоящее преданное служение. И идея такова, что настоящее преданное служение наступает с того момента, когда живое существо полностью очищено. И его состояние такое стабильное, то есть в стабильном вот этом самосознании живое существо. Не забывает, что оно душа. Не опускается опять в эти более низкие формы сознания. Солнце сновидениями, сон без сновидений. Вот это называется состояние настоящего преданного служения, чистого преданного служения. До этого идут подготовительные фазы очищения, потому что иногда может человек стать преданным, как я сказал, ну, всегда он становится преданным еще раньше, до того, как он стал как бы, в чистом сознании. Его может привлечь в преданных какая-то особая чистота, что эти люди не пьют, не курят, не ругаются матом, от них не воняет, как от материалистов, нет этих всех каких-то похабных дурацких шуточек и всего прочего, все эти какой-то лишние суеты. Ему кажется, вот смотрите, разумные, приличные, культурные люди, хорошие, добрые, вот о чем-то таком, о Боге говорят. Вот это привлекает человека, его может привлечь такая чистота, хотя он может не понимать еще ничего толком в трансцендентном, вот, но его привлечет вот это вот какие-то особые качества, которые редко встречаются в Кали-Югу, что такие приличные люди, нормальные, без вредных привычек, вот хорошо, как бы среди них себя чувствуешь как-то спокойно, уверенно, тебя не обманут, ничего с тобой такого не сделают. Вот, то есть какое-то такое удовлетворение, чувство покоя, уверенности появляется в этой среде. Но это не обозначает, и человек приходит и говорит, вот я тоже хочу, мне тоже интересно, что там, давайте, какие книги, какая мантра. Вот. Но пока он может не понимать еще, о чем, собственно говоря, идет речь, что такое преданное служение по своей сути. Вот. И пока человек находится в таком состоянии, то, конечно же, все, что он делает, это деятельность, скорее направленная на его личное очищение, И пока он в таком состоянии не может очень сильно удовлетворить Кришну, потому что удовлетворяет Кришну только чистота, только чистое преданное служение. Вот. И поскольку наше счастье зависит от того, насколько мы доставили счастье Кришне, вот, то этот человек как бы вступает в такое как бы ровное, спокойное существование, без сильных эмоций, без гуны страсти, вот, но также еще без какого-то трансцендентного экстаза. Трансцендентные эмоции он испытывает так, периодически, время от времени, отражая бхаву других каких-то великих личностей, или время от времени проступает что-то такое у него, чувство удовлетворения, какое-то счастье иногда. Вот. Но в целом это такое достаточно ровное, спокойное существование, которым характеризуется благость. Хотя благость тоже, мы говорим, она характеризуется ощущением счастья. Но это счастье, оно не такое как бы вот, яркое и интенсивное, как в страсти, без всех этих криков, без всех этих там, таких ярких проявлений, как в этом материальном мире, когда люди там с такими улыбками, ну, там где-то веселятся, так у них все. Вот. Но потом они как бы сдуваются и впадают в состояние такого отходника в невежество. Теперь они от этого счастья отходят. Был у них день рождения, какой-то праздник, они прыгали, плясали, веселились, кричали, пели. Вот. А следующий день, как правило, погружен в такую какую-то тамагуну, отходняк после всего этого. То есть, как бы такое счастье контрастное. И они вспоминают, да, вот повеселились мы хорошо. Вот, ну, до следующего года теперь. А счастье преданного, оно не такое, как бы, туда-сюда. Оно более такое ровное, более спокойное, вот, в благости. И это состояние, в котором предпочтительно держаться. Если от природы у человека нет такой возможности, и природа его более обусловлена, и он привык много получать от страсти раньше, и как бы, ну, счастье в страсти он представляет, оно ему более понятное, вот, то его привлекает, конечно, значительно больше внешняя деятельность, и он страшно скучает, когда вот ничего не происходит. Гуна страсти обозначает, что когда что-то происходит, какое-то событие, фестиваль, кто-то там приехал и так далее, естественное оживление, события происходят, события, один, другой меняется, динамика какая-то определенная, это здорово, это всем нравится. Вот. А когда предположим, все закончилось, ничего не происходит, он, ну вот, все закончилось, как же теперь жить? То есть, вот это, он не может найти счастье, умиротворение в такой, как бы, повседневной рутине. Это тоска, ожидание, когда же еще что-нибудь произойдет, когда там опять какое-нибудь событие. Вот, если человек в таком режиме находится, то, конечно, ему немножко сложнее. Люди, в которых от природы благости легче, для них вот это как бы такая повседневный покой, это то, что дороже всего на свете, это как бы и есть счастье. Все, слава богу, ничего не происходит. Человек в гуне страсти думает, почему ничего не происходит? Почему ничего не происходит? Должно происходить. Человек благости думает, слава богу, ничего не происходит. Все спокойно, нормально, хорошо. А когда что-то происходит, он его это напрягает. Его даже напрягает фестиваль и праздник, потому что он, ой, сколько народу, о, Господи, сколько суеты. Ну что такое? Когда же это все закончится? То есть он испытывает какие-то трансцендентные тоже состояния, но в целом напрягает его какие-то события. А человека в страсти напрягает, наоборот, спокойствие. Он думает, ну что ж такое? Почему ничего не происходит? Что за тягомотина такая? Должно что-то происходить. Вот. И поскольку преданные тоже на разных уровнях сознания находятся, одни больше в благости, другие больше в страсти, кто-то, некоторые даже с примесью невежества, их приходится подталкивать, они периодически засыпают, теряют энтузиазм, что-то еще, какие-то там впадают в депрессии непонятные, их приходится постоянно как бы заводить опять, ну что, ну давай, ну еще, а, ну ладно, ну попробуем еще раз. Вот. И в таком вот состоянии находится этот наш обоз такой, который тянется к Кришне. Вот, есть какая-то группа преданных, какие-то сильные духовные личности, духовные учителя, которые тянут, так сказать, тянут, они ездят по всему миру, тянут, вдохновляют, подстегивают и наставлениями, и пряниками, и всякими разными вещами, и так или иначе как-то преданные идут, двигаются. Но в рамках этого обоза тоже, так сказать, есть вперед смотрящие, ведущие, какие-то, так сказать, засыпающие регулярно, впадающие в состояние, другие, которые там будоражат, так сказать, спокойствие, говорят, ну давайте же, там что-нибудь сделают. Другие говорят, да успокойтесь, сначала подумать надо, сначала надо план составить, потом делать. Другие, да ладно, разберемся по ходу дела. Третьи говорят, что-то я устал уже, надо передохнуть. Вот, то есть тоже такие примеси благости, страсти, невежества. Три состояния сознания находятся. Вот. А трансценденталисты, те, кто не впадает в эти три состояния сознания, сознание, они как бы стабильно действуют в трансцендентном сознании. Благодаря им Этим личностям, примером, которые находятся людей в трансцендентном состоянии, прогрессируют все три остальные. Они видят, что вот есть кто-то, кто вырвался за пределы всех трех вот этих вот материальных состояний сознания, и они совершают настоящее преданное служение. Настоящее. То есть их чистый разум, чистое сознание, то, что привязано к Кришне, вот, они в экстазе, они наслаждают Кришну по-настоящему, и поэтому Кришна счастлив их служением, поэтому они счастливы. И другие три категории преданных в этих разных состояниях сознания, они видят перед собой пример какого-то счастливого человека, думают, в чем же причины, в чем же природа его счастья, почему он такой счастливый, а я вроде и преданный, но что-то у меня не то кажется. Вот, то есть здесь Прабхупада объясняет, что дело в этих вот разных состояниях сознания. Эти разные три состояния сознания, три гуны, они диктуют просто разные мира воззрения, разные концепции. И вполне понятно, что если преданный, уже стал преданным на уровне веры, поклоняется Кришне, мантру повторяет, все в порядке. Вот, но природная обусловленность его такова, что часто его вот это вот, скажем, тамагуна цепляет. Вот, то вполне понятно, что Кришна часто уходит у него из осознания. И он повторяет мантру, не понимая, зачем он это делает. Думаю, о, по инерции. Ну вот, все и я тоже. А что, кто такой Кришна? Ему нужно напоминать, потому что природный тамас, скажем, вот это его карма, какая-то обусловленность, заставляет его забывать об этом. Вот. И он часто, будучи как бы внешне преданным, впадает в привычные свои прошлые состояния сознания, в материальные. И поскольку состояние сознания то, что диктует наше мировоззрение, он опять видит мир без Кришны. И думает, что такое, я преданный, а вроде Кришны и не вижу особенно. Вот. И он нуждается в значительно больших как бы вливаниях, вдохновениях. На какое-то время он опять вдохновляется, вот, и опять начинает двигаться. Потом он опять впадает в какую-то такую вот кому, в какую-то пассивность, депрессивное состояние, в невежественное, что-то опять у него там спать он начинает, что-то опять ему ничего не хочется. Вот, но вот он такой, как бы, в страсти преданный другой, он не впадает в такие крайние состояния самозабвения, он более активный, вот, и с ним сложнее разобраться, потому что по виду он больше похож на чистого преданного, у него активность велика. Активность велика, и кажется, о, чистый преданный, сколько делает для Кришны, смотрите. Вот. Но не сразу можно понять, что у него на уме, потому что страсть есть страсть, у него свои какие-то мотивы. И он и Кришне служит, и что-то там для себя имеет, какая-то у него там тайная бухгалтерия, свои какие-то расчеты, что-то он использует. Думает, преданное служение отличная штука, он думает, я могу использовать это и для удовлетворения Кришны, удовлетворения себя. И так он какое-то время живет. И люди, которые не особенно хорошо его знают или не особенно хорошо разбираются во всей этой как бы технологии, они могут подумать, смотрите, какой вообще чистый преданный, какой замечательный вообще он там, какой-нибудь распространитель, проповедник, певец, то, сё, пятое, десятое. Вот, в нем много активности от природы, такая обусловленность у человека, ему хочется делать. И у него есть какое-то духовное понимание, сознание, которое дает ему правильное направление, он двигается в этом направлении. Но страсть – это такая штука, она не столь очевидна, как невежество. Невежество его сразу видно, но видим, человек откинулся. Все уснул, все понятно. А страсть, ее очень трудно отличить впрямую от трансцендентной активности, вот, потому что нужно иметь большую проницательность и чистоту, чтобы увидеть, чем трансцендентная активность отличается от активности в страсти. Особенно, когда мы имеем дело с преданными. У материалистов понятно, у них там активность, их все, они там бегают в свои дела, покупают, продают, что-то еще. Вот. А когда человек занимается преданным служением, но у него есть эта вот обусловленность страстью, он внешне активен, вот, но мотивы его сразу не поймешь, к чему он клонит, что он хочет, вот, то только через какое-то время становится понятно, что вот это человек со своими какими-то особенностями. И если с людьми в гуне невежества проблемы простые, он опустился, его нужно просто опять вытянуть, он опять начал действовать, опустился, опять его вытянуть, все. То человек в страсти, он не нуждается как бы в таких грубых корректировках, он всегда активен. Но с ним может быть, в этом плане с ним легче, он всегда активен, он не впадает в тамас. Но с ним сложнее в том смысле, что корректировать как бы ум настроение, мотивацию всегда сложнее, это более тонкие вещи. Вторгаться в чей-то разум, говорить, что ты действуешь, ты активен, ты молодец, но ты видишь, что растет также какая-то гордыня или что-то еще, там такие тонкие вещи, препятствия какие-то. Вот. Страсть дает одни плюсы, но как бы другие минусы. Человек в невежестве, он проще. Он не такой хитрый. Человек в страсти, он сложнее. По виду более активный, но он более сложный, потому что у него повышенная активность. И разум очень активно работает. В тамагуне разум очень простой. Да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. Вот. А человек в страсти, он и да, и нет, не то чтобы да, и не то чтобы нет, и в общем по ситуации, как хотите. Вот. Вы, так сказать, аристократ, да, да, нет, нет, так нет или да, ну как вам будет угодно. Вот, то есть как хотите. Вы дворянин, это как вот в 19 веке, да, дворянин, дворянин, нет, так дворянин или не дворянин? Ну, как вам будет угодно. То есть, это такие очень гибкие люди, которые страсти ради своей выгоды, они что хотите вам скажут, что и то хорошо, и все хорошо. И в этом их сложность. В этом их сложность. Сложность и для них самих, и сложность для других разобраться с ними, взаимодействовать с ними больше всего проблем. Потому что, когда они вследствие своей активности достигают каких-то плодов, как правило, они начинают гордиться всеми этими вещами, и потом считают, это все мое, это я сделал, или вот я там что-то такое развил. Вот. И потом, когда эта страсть уже как бы порождает какие-то другие негативные вещи, вот теперь как бы их личные проблемы перерастают в проблему других людей, которые видели в них, допустим, своих кумиров, образцов и кого-то там. Вот. И, в общем, такого рода сложности начинаются. Когда человек, пережив все эти болезни страсти, детские болезни, вступает благость, и ум опять становится простым. Вот, но не примитивным, как в невежестве, а простым, в смысле, все ясно. Ему не нужно больше хитрить, как гуни страсти, это тебе, Кришна, это мне, и вообще, так сказать, как бы из одного процесса извлечь и то, и другое. А в благости опять он становится простым, в смысле, одна цель остается. Все, цель очищения и удовлетворение Кришны. Как бы личные все эти страстные мотивы, они уже отработаны, ушли. Если у вас становится ум таким более-менее однонаправленным. И из этого состояния преданного служения в благости, из чувства долга, ради очищения, по правилам, шастр, человек постепенно поднимается до вот этого трансцендентного состояния сознания. Вот. И в этом трансцендентном состоянии сознания, когда уже больше нет никаких материальных мотивов, даже нет мотива очищения, который в благости присутствует, вот. И даже нет мотива правил, он что-то даже не по правилам может сделать. Вот. Человек в благости очень привязан к правилам. Ну что такое? Там он постоянно ходит с этой как, пшикалкой, пшикает себе там, на руки, на ноги, все. Каждую секунду носа коснулся, ухо коснулся, еще чего-то нужно очиститься. Я осквернился. От того плохо воняет, это что-то неправильно делает. Человек в благости, он такой, может у него, если еще какой-то элемент страсти остался в этой благости чуть-чуть, элемент страсти будет проявляться в том, что ему хочется всех контролировать. Я уже делаю все правильно, так почему другой делает неправильно? Он ходит и смотрит на всех, таким досье пишет, этот то неправильно сделал, неправильно киртан спел, неправильно пуджи провел, что-то там в лекции неправильно сказал, еще что-нибудь такое. То есть правильно, правильно, все должно быть правильно, благости такая. Вот он ходит и всех смотрит, все правильно должно быть, все абсолютно правильно. Трансцендентное состояние обозначает, что он даже что-то ему не по правилам может сделать. Вот. И это как бы не имеет значения, что он там не три раза вокруг стоп божеств обвел палочкой, а там два или четыре, и даже не заметил этого. А другой, кто считает благостью, говорит, ага, что-то неправильно сделано, больше или меньше. Или что он там пуджу в носках провел или без носков, с ковриком, без коврика, что там еще такое. Дунул в раковину или не дунул в раковину. То есть все как бы считается. Вот. А в трансцендентном состоянии человек может даже и не думать об этих вещах, какие-то правила. Он находится в таком как бы состоянии экстаза, уже забвения материальной природы. Он делает все спонтанно, естественно, из любви. И что-то он может сделать по виду правильно, что-то по виду кажется даже может и неправильно сделать. Вот. Но не имеет значения, вот, потому что правила, они все нужны для того, чтобы вывести человека на трансцендентный уровень. А когда человек на трансцендентном уровне находится, то эти все правила, они уже не имеют большого значения. С точки зрения всех правил и предписаний, жители Вриндавана, они какие-то вообще неправильные. Вот, они не склоняются перед Кришной, вот, не обходят вокруг него. Вот, почитайте правила саданы, да, Рупа Госвами, что там такое написано, как нужно. Вот. Там, ну, в общем, целая куча правил, как то, это делать, то не делать. А люди, которые находятся на уровне према-бхакти, для них все эти видхи, правила, это все уже в прошлом. Им уже не так важно, вот, как они, скажем, такой поклон, другой поклон, там описываются разные анги преданного служения садханы. Поклон на пяти конечностях, поклон дандават полный или еще что-нибудь такое. Вот, ничего этого нет. Ничего этого практически нет. Они вообще не кланяются Кришне. Вообще вместо этого они могут его ругать, там, говорят, нужно Кришну прославлять, а они могут его ругать или с ним спорить, там что-то еще. То есть их преданное служение, спонтанное, чистое, вообще не похоже ни на какие правила и предписания. Вот. И с этой точки зрения, попав во Вриндаван, мы можем подумать, что здесь происходит вообще, то есть в духовный Вриндаван. Они что, книг не читали? Где тут соблюдение правил и предписаний? Все совершенно спонтанно, по-другому. Это состояние чистой любви. Вот. И Капила Дев говорит здесь как раз, что преданный должен подняться на трансцендентный уровень, миновав все уровни материального сознания и отстраниться от прочих концепций бытия. Вот. Но пока преданный не поднялся на этот трансцендентный уровень и проходит через все вот эти вот фазы, какие-то примеси невежества, есть какие-то примеси страсти, примеси благости. Вот встречаются такого рода проблемы, о которых, ну, коротко я говорил во время лекции. И, конечно же, такой деятельностью достаточно сложно удовлетворить Кришну. Это все деятельность, когда бхакти выступает в форме метода. На этом уровне бхакти еще не является целью. По меньшей мере, человек не понимает всех этих вещей. Он больше имеет дело с материальной природой. С материальной природой вокруг себя и с материальной природой внутри себя, в форме гун внутри себя. Концепции сонливости или наоборот какая-то повышенная активность, вожделение, гнев, жадность, что-то еще. Какие-то концепции, которые порождены контактом с гуной страсти, они в уме живут. И так он контактирует больше с материальной природой внутри себя и вне себя. Вот, поэтому для него преданное служение выступает в качестве формы, процесса, которым он очищает сам себя. А когда этот процесс очищения пройден, тогда для него бхакти превращается в цель, все, как бы он победил материальную природу. Он не обращает на нее особого внимания в окружающем мире, так ходит, как на тень смотрит, и ее уже нет внутри, то есть материальную природу внутри себя изжил полностью. Практика преданного служения, благодаря постоянному вливанию духовной энергии в свой ум, воспеванию, слушанию, повторению, общению, правильному отношению, пройдя через определенные, конечно, там этапы очищения, какие-то, может быть, сложности, ошибки, пройдя через все это, он очищает свой ум полностью, теперь ум становится трансцендентным. И в этом трансцендентном сознании уже начинается это вот чистое преданное служение, которое в полной мере удовлетворяет Кришну. В полной мере удовлетворяет Кришну, и поэтому сам он достигает такого состояния счастья, как отражение. Если мы улыбнулись, и отражение в зеркале улыбается. Мы с угрюмой физиономией, и отражение с угрюмой физиономией. Вот, если я делаю все, делаю Кришну счастливым, то как бы, Кришна в моем сердце отражается счастливый, и я становлюсь счастливым, потому что я нахожусь. Мое сознание – это продолжение его сознания, его, мои чувства – это продолжение его чувств. Вот, поэтому таков закон. И пока мы находимся в этих вот разных фазах обусловленного сознания, и трансцендентного еще может быть не так много, то мы должны знать об этих особенностях, как протекает, там, по-моему, дальше, кажется, да, где-то будет, или уже прошли, где служение в разных гунах, я уже не помню, вот, где Капила Дева описывает, как ведет себя преданный, на которого еще действуют остатки невежества, как ведет себя преданный, на которого действует страсть, гуна благость и так далее. Вот это и есть как бы такое понимание, что преданным можно стать даже еще до трансцендентного сознания, на уровне веры принять процесс, на уровне какого-то своего благочестия. Когда у человека достаточно благочестия в сердце, в нем легко развивается вера, благодаря общению с преданными он получил эту веру и стал практиковать. Вот. Но материальная природа еще берет свое, и поэтому его преданность, преломляясь через эти вот низшие гуны материальной природы, вот так себя ведет элементы невежества, страсти, благости. Вот. И потом, когда, если преданный последовательно на этом пути, то он проходит эти вот три режима действия и достигает этого вот состояния трансцендентного. И Шрила Прабхупада здесь говорит, как он себя ведет, как он себя ведет. Он описывает, что такой преданный везде, во всем видит Кришну. То есть буквально он пишет, что в поле зрения преданного, достигшего совершенства, попадают всевозможные движущиеся неподвижные объекты. Но во всем, что его окружает, он видит проявление действия энергии Кришны. А вспомнив об энергии Кришны, он тотчас вспоминает Кришну в его личностной форме. Поэтому во всем, что его окружает, преданный видит только Кришну. То есть теперь даже материальный мир не является для него препятствием. Теперь для него материальный мир – это скорее форма напоминания Кришны. Если мы почитаем ту же 10 главу Бхагавадгиты, «Великолепие Абсолюта», там Кришна объясняет, как он присутствует в материальном мире, в форме разных таких вот удивительных явлений, каких-то могущественных существ или всяких разных феноменов. Вот, то есть теперь материальная природа обычно действует так на человека, что он забывает о Кришне. А когда человек достигает трансцендентного сознания, то это же самая материальная природа, которая раньше заставляла его забывать о Кришне, теперь она напоминает. Он смотрит и говорит: о, это Кришна, это Кришна. Вот это видение чистого преданного. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Нету. А?
Получается, что невозможно вот это состояние в страсти, когда ты такой непростой и сложный, то есть придется преодолевать его.
Чего невозможно достичь?
Ну, невозможно миновать этот этап. Да, миновать этот этап. То есть ты по-любому уж сложный.
Как невозможно миновать этап?
Будет страсть. То есть если ты уже невежество, много тебя невежество чувствуешь, да? То все равно ты будешь вот такой, потом изворотливый весь, сложный для других.
Но если человек уже по своей материальной обусловленности, допустим, он начал путь не с самого низа, если по своей природе уже человек, допустим, в нем ну, почти нет невежества, или там мало страсти, а сном благость, то почему? Для него вот эти вот болезни, как вы видите, связанные со страстью, изворотливость, что-то еще, сложность, они как бы уже почти решены. А если, допустим, его обусловленность сильна, то это мы и видим. Сложный преданный, с которым очень сложно общаться. Не встречали таких? Я встречал. Почему с ним сложно общаться или что-то еще? Он чувствует, что он обманывает или хитрит. В чем дело? Это гуна страсти действует. Это же не из преданного служения он взял, правильно? Это взял он из-за своей обусловленной природы. Вот у него есть достаточно благочестия, чтобы стать преданным. Но его, и он практикует процесс, но его обусловленность так действует, что на его преданность накладывается как бы тень вот этой вот материальной обусловленности. Поэтому вот он такой хитрован, сухрит. Вот все у него, так сказать, непросто. Сказал одно, сделал другое, а потом смотришь еще что-то такое, думаешь, да господи, что ж такое? Вот это из материальной природы. Вот. И если человек как бы, так сильно материально обусловлен, то, конечно, он проходит через эти фазы. Но вдохновляет то, что он через них должен проходить. Если он остается в процессе, если он остается в процессе, значит, он через них пройдет. Если он прекращает процесс, значит, он останется. Или если он неправильно практикует процесс, то он надолго, скажем, в этих фазах застрянет. Вот. Поэтому, да, это эти подтверждают внешний феномен. Да будет свет. Поэтому как же материальная природа, куда же от нее денешься? Да. Ну а как же, куда же они денутся-то? Это ж, ну представьте себе, вот, если вот эти вот слои, если представить себе гуны как некую глубину вот в воде, да? Как вы можете с глубины, допустим, 100 метров на берег скакнуть? Вы же не можете, сначала нужно подняться 100 метров, 50 метров, 10, 5, 1, 0, все, вышли. Как вы можете с глубины куда-то там прыгнуть? Вот, то есть гуны это конкретное погружение. Это конкретное погружение. Знаете? Так и говорится Кришна, прямо так и говорит. Погруженный в материальную природу, прокрыти стани. Каршити стани это означает находящийся внутри чего-то. Прокрыти стани внутри материальной природы. Вот. И эта природа, это не просто они в ряд эти гуны лежат, они не горизонтально находятся, они находятся вертикально, то есть выше, ниже. В вертикальном состоянии. Вот. И поскольку человек находится на большой глубине в материальной природе, погружен. И так даже материальный космос устроен вертикально, что внизу невежество, в середине страсть, наверху благость. Так устроен космос, высшие планеты, средние планеты, низшие планеты. То есть это не горизонтально, что вот лежат перед вами три гуны, и они все на одном уровне, благость, страсть, невежество. Они в вертикальной плоскости находятся. И поэтому прокрытие стхани, это обозначает живое существо, погружено в материю, на глубину определенную. Если человек находится в невежестве, как он из невежества в трансцендентное прыгнет? Он пройдет через страсть, он пройдет через благость, пройдет все. Таков закон.
А у вас со скрыванием, и вот с той темой, которую вы упомянули, что чистопредные, то есть люди, которые в экстазе находятся, они могут каких-то правил даже не следовать, и тем не менее как бы не страдает от этого. Также и вот воспевание, допустим, тоже есть. Преданные тоже часто обсуждают, что в момент такой, что Хари Рам, а не Хари Рам, Мы послушаем, допустим, о Индии, он там, что в Индии поют, то Хори Рам, то Хари Рам, Хари Рамо. И мне не думаю о том, что вот как некоторые люди говорят, вот если не ту букву произнес, не тот слово, вы же проходили это самое семинар по воспеванию. Помните, да, напоминаю, что вы же слышали, да, что вот не то слово, и все. Мантра им действует так. Ну, как вот надо считать.
Что? Что значит, что как?
Действует ли мантра? Да.
Мантра действует всегда, потому что это Кришна.
Если мы не произносим А, там О.
Но люди в благости, они придирчивы, как и сказал, к правилам. Они ходят и поправляют не Рамо, а Рама, не Рам, а Рама. Все, это проявление благости, знания. Написано Рама, значит Рама. Написано, почему ты говоришь Рамо или Рама или что-нибудь еще там, непонятно. Вот. То есть это проявление благости, знания определенного. Вот. И естественно, что чем правильнее, тем лучше. Когда человек прошел правильный этап, теперь он может делать, что хочет. Как вы знаете, в обучении нужно пройти классическую школу. Как вот, знаете, какое-нибудь фигурное катание. Классическая школа. Все эти там тройные тулупы, я не знаю, что еще. А потом, когда ты прошел всю эту школу, классику, теперь ты можешь делать, что хочешь вообще. Сначала научись играть, петь гаммы, а потом ты можешь импровизировать уже, что хочешь вообще. Вот, например, там, я видел одного гитариста, у него струны так натянуты. Интересно, что обычно наверху толстая струна, бас внизу тонкая. А у него наоборот, наверху тонкая, а внизу бас. Понимаете? Но я думаю, что он не начинал с этого, скорее всего. Он освоил сначала правильную игру, вот, а потом уже перетянул струны по-своему. Понимаете? И он играет что-то, не понимаешь, что он играет вообще. Какие-то аккорды непонятные свои, понимаете? Вот, Чинтамани тут на днях заходила, я говорю, Чинтамани, сколько, говорю, этих самых струн на скрипке? Она говорит, 4. Говорю, а хочешь покажу тебе скрипку с 5 струн? Она говорит, с 5 струнами не бывает. Я говорю, смотри, говорю, вот видишь, какой известный скрипач такой, Жан-Люк Понти. Он играет на скрипке 5 струнами, понимаете? Он делает что-то невообразимое, никто не может понять, что он делает вообще. Вот. Он имеет право, он профессионал, понимаете? Ему наплевать на то, что на скрипке 4 струны. Он взял себе 5-ю, поставил. Вот. Другой там гитарист, он вообще гитару по-другому в принципе настроил. Его не волнует, что есть какие-то принципы. Он по-своему настроил, по-своему, никто не понимает, что он делает. Вообще. Это профессионалы, которые могут делать, что хотят, понимаете, потому что они прошли школу, и они делают невообразимые вещи, которые никто не понимает, что они делают. Но это очень здорово, понимаете, то есть они выше всех правил и предписаний. Точно так же преданное служение. Вот, до тех пор, пока человек находится в таких более низких гунах, его поправляют люди в благости, ходят и поправляют. Не Рам, а Рама, не Рамо, а Рама. И так далее. Вот так-то, так-то, там, такая рага, утренняя, вечерняя, все. Но мантра действует в любом случае. Все эти споры возникают, там, так правильно, сяк правильно. Правильно. То есть правило – это уровень благости. Правильно или неправильно – это уровень благости. Понимаете? И на уровне благости мы будем спорить. Это правильно, неправильно. Южный стиль, северный стиль, то, все, другое. Споры существуют в разных, там, то же самое в этой же астрологии, одни говорят, такое правило, другое, это нужно так интерпретировать, так, так, так. Если человек стал провидцем, он может вообще там, как это, с неправильной какой-нибудь там, с неправильными, даже с неправильными расчетами он даст правильные предсказания, потому что он просто видение у него есть, понимаете? То есть ему наплевать на все правила, у него есть видение. Вот. А люди, у которых нет видения, они будут очень сильно привязаны к правилам, это интерпретируется так, а это так, и никак иначе, понимаете? Вот. То есть пока мы не стали трансцендентными, мы будем спорить о том, как правильно. И, в общем-то, это нормально, потому что это уровень благости, это уровень правил, по меньшей мере. Вот, я слышал правило такое, правило другое. Вот, а когда человек достигает трансцендентного состояния, он может, это не означает, что он тут же всеми правилами пренебрежет. Он может, оставаясь трансцендентным, следовать всем правилам, если он ачарья. Ачарья именно так и действует, понимаете? Именно так и действует, что даже находясь на трансцендентном уровне, он продолжает действовать правильно, может, он понимает, на меня смотрят. Чтобы не вводить его как бы, в беспокойство кого-то там, он есть правильно. Человек, который находится на трансцендентном уровне, но не уполномочен быть ачарьей, не уполномочен, он может делать что угодно. Но другие преданные ачарьи скажут, его не слушайте. Не потому, что он плохой, а потому, что он не ачарья. Он трансценденталист, говорит, но вы не имитируйте, пожалуйста, вам Шидаса Бабаджи там, или кого-нибудь еще, и того же самого Аиндру. Они не рекомендуют имитировать, понимаете? Потому что он высокий преданный, но он не ачарья, понимаете? Он не уполномочен быть ачарьей. Он здорово поет, все, но говорят, это лучше не слушайте вообще. Бхактивабхава сами говорит, не слушайте это. Почему он никогда не поет Джай Шри Кришна Чайтанья? Почему он только поет Хари Кришна мантру? Это не наше правило, он говорит. Понимаете? Он великий преданный, он много лет поет во Вриндаване, но он не ачарья. Поэтому мы можем слушать его как бы, ну, там, для очищения, но следовать за ним не имеет смысла, понимаете? Потому что он не ачарья. Следовать надо за Прабхупадой, следовать надо за своим духовным учителем, кто выступает как ачарья, понимаете? То есть могут быть разные уровни чистых преданных. Чистые преданные, но если это не ачарья, я не буду за ним следовать, понимаете? Мало ли что он говорит. Он говорит, что четки должны быть в форме мариданги. Если четки не в форме мариданги такой, ваше воспевание, оно будет менее эффективно. И что? А у Прабхупады не были четки в форме мариданги. А у Господа Читания не было четок. На веревке повторял мантру. И что делать? Знаете? Это может быть великий преданный, но он не ачарья. Поэтому мы не следуем за ним. А следуем за ачарьей.
А вот каково потом с Сиддхартхой, если при этом очень искренне, ну, дает как бы всю свою энергию повторения Кришны, но во время повторения Хари Кришна мантры повторяет, ну, пропускает некоторые слова, ну, в течение долгого времени. И...
Как вы узнали, что он пропускает некоторые слова?
Слышно.
Не верьте ушам своим. Никогда. Не верьте ушам своим никогда. Вы никогда не сможете услышать, что повторяет другой человек. Я вам серьезно говорю. Вы слишком, вообще не вы, а вообще мы слишком верим своим чувствам. Послушайте джапу Шрилы Прабхупады. Не слышали там такого? А? Так пропускает Прабхупада слова или не пропускает Прабхупада слова? Вот так. Поэтому не верьте ушам своим. Потому что человек, когда он индивидуально повторяет мантру, есть такие понятия вдох, выдох и так далее. И есть как бы разные уровни повторения той же самой джапы, когда какое-то слово человек произносит, ну, может быть, более слышно, какое-то слово менее слышно, какое-то слово у него где-то на вдохе, на выдохе с придыханием, какое-то слово у него там как бы на полутаком ментальном уровне прошло. Вот. И это как бы три уровня, которые тоже могут как бы варьироваться в рамках одной джапы. Мы слушаем, и все, я думаю, все, у меня идеальное механическое слушание, я включил секундомер, все, где там, Харе или там, что он пропустил, Рама или Кришна. Мое внешнее восприятие его внутреннего процесса будет ошибочным в большинстве случаев, понимаете? В большинстве случаев. Вот. Иногда человек действительно ошибается, иногда. Но это не обозначает, что все то, что мы зафиксировали своими ушами, это верно, понимаете? Вот. Поэтому вы можете, как бы, скажем, тактично человеку, ну, объяснить, ну, сказать, что знаешь, там, ты пропускаешь что-то и то-то. Вот. Но перед тем, как это сделать, вот, нужно все-таки усомниться, другого кого-нибудь послать, сказать, слушай, ну-ка ты послушай, может, я что-нибудь неправильно слышу. А другой скажет, да нормально он повторяет мантру, что ты понимаешь? Хорошо, я допускаю, что есть ошибка, допускаю, что есть ошибка. Да, допускаю, что это не погрешность восприятия, а действительно есть ошибка. Джапа – это основа, это стержень преданного служения. Воспевание – это основа преданного служения. Если у человека ошибки, если он пропускает слова или что-нибудь такое, там, воспевание неправильно делает, начнутся проблемы в остальных формах преданного служения. Обязательно начнутся. Таков закон. А? Со всеми остальными формами преданного служения. Со всеми остальными. Очень хорошо вот на эту тему вот Равиндра Сару попробовал. Он говорил, что вот он как бы такой... профессиональный психолог, очень такой глубокий человек, просто мудрый человек по жизни уже, в большом возрасте, старше многих духовных учителей. Он говорит, что он изучал проблемы как бы отклонений практически всех великих личностей. Все начинается с джапы, абсолютно все начинается. Все остальные формы преданного служения начинают страдать, когда у человека что-то... Поэтому это основа. Вот, поэтому наша забота как бы о других, она вполне оправдана. Почему ты пропускаешь то или другое слово? Но также мы должны знать, что наше восприятие настолько несовершенно, что я часто встречался с такими вот вещами, что кто-то там кому-то говорит, пропускаешь то или пропускаешь все. Вот, выясняется, что это погрешность восприятия самого человека, а не воспроизводящего. Вот, потому что... этот вот процесс воспевания, он, ну, как бы такой, что какие-то звуки ты даже хочешь услышать, не сможешь услышать. Просто не сможешь услышать. Вот. И темп темп повторения мантры может быть совершенно разным. И одни слова произносятся быстрее, другие, то есть как бы существует такая внутренняя мелодика, и одни, естественно, тянутся, другие быстрее проходят. А мы поставили секундомер, думаем, за такое время невозможно всю мантру произнести. То есть мы как бы одинаковое время на каждое слово одно, а оно может быть по-другому происходить, благодаря какой-то внутреннему особому какому-то темпу или мелодике человека. Поэтому здесь погрешность восприятия очень высокая на самом деле. Вот, поэтому... Если вы уже только полностью точно убедились, что этот человек действительно что-то там пропускает или ошибается, тогда в тактичной форме, с соломинкой в зубах, можно сказать ему об этом.
Да. А как все-таки быть, например, видишь, что человек пропускает? Ведь есть же вот эти семинары Джапатки Махараджа, когда он просто слушает, как тебе называется техника Джапа. Имеется в виду, что если мне сказали, я пропускаю, я буду просто говорить, это погрешность своего восприятия. Каким образом это сделать?
Что?
Ну, чтобы понять, что человек пропускает. Чтобы несколько человек, чтобы его послушали, если записать, а каким образом они пропускают, или он
говорит, я думаю, все проще. Я думаю, что нужно сконцентрироваться каждому на своем. Если каждый сконцентрируется на своем, тогда не будет нужды одному контролировать других десяток. Понимаете?
Может быть, я пропускаю.
Да. Да, поэтому я и говорю, что как бы принципиальное решение этой проблемы – это не ходить и каждому там слушать, что там другой повторяет, а каждому на себе. Вот если каждый будет хорошо свое домашнее задание делать, тогда нет необходимости одному проверять другого. Вот все. Конечно же, люди, скажем, по природе менее внимательные, будет у них чаще будут возникать какие-то такие вот ошибки. Вот, но здесь должно быть то, чего у нас нет. Я не знаю, будет когда-нибудь или не будет. Должны быть отношения наставнические, понимаете? Вот. То есть, кроме гуру, должна быть эта вот система. И причем это наставничество, его инициатива наставничества, она должна исходить от самих преданных, не сверху, не то, что я прихожу и говорю, ну давайте я буду там вашим наставником. А человек, который почувствовал свою обусловленность, что он часто совершает ошибки, что-то еще, он говорит, вот знаете, у меня такая природа, что вот я там то все, вы не могли бы меня поправлять, допустим, там, или давать мне наставление. Вот, когда человек хочет это делать, тогда другой скажет, ну если он меня просит, то конечно. То есть как Арджуна взмолился, Кришна не особо ему давал какие-то наставления, он взмолился, говорит, пожалуйста, наставляй меня. И только после этого Кришна сказал, ну хорошо, я буду наставлять, раз ты сам попросил меня об этом. Вот. Если этого не будет происходить, каждый будет сам в себе со своей правдой ходить. Вот. Ну, я не знаю, как это все делается правильно. Вот. В общем, есть вот такого рода проблема. Вот если люди уверены в своей правоте, и они не хотят, чтобы им там кто-то делал замечания или направлял их, это их право, пожалуйста, но тогда они обречены на то, что ошибки они будут совершать долго. Понимаете? Вот если человек хочет развиваться, он сам найдет учителя и скажет, пожалуйста, поправляйте меня, потому что я бестолковый, я то, все, могу какие-то там делать ошибки. Вот поэтому либо каждый сконцентрирован и он контролирует сам себя, тогда ему нужно контролировать других. А если нет, и какие-то люди прямо чувствуют необходимость, чтобы их направляли, тогда они должны по своей инициативе об этом попросить тех, кому они доверяют, кого они имеют веру и так далее. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.